показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Рамзан Кадыров может быть доволен. Мы снова обсуждаем его фокусы. На этот раз в Инстаграме он выложил видео, на котором мы видим, извините за тавтологию, Михаила Касьянова и Владимира Карамурзу-младшего. Это два известных политика, представителя партии «Парнас». Видим мы их не просто так, а вот сейчас вы эти кадры изучаете у нас на экране. Мы видим их сквозь дуло оптической винтовки. Вот сквозь прицел, снайперский прицел винтовки. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, зрители. Вот вы не оппозиция, вы никто для Рамзана Кадырова, он вас не знает. Вы его боитесь? Вас пугают такие вещи? Или вам кажется, что все равно? Но это нас не касается. Да, у него идут какие-то свои разборки с оппозицией, он уже назвал их врагами народа, теперь смотрит на них сквозь оптический прицел. Ну и что? Пожалуйста, звоните нам по номеру 8 800 222 12 и вот просим вас отвечать на вопрос, пугает ли вас Рамзан Кадыров. Такой же вопрос мы сегодня задавали москвичам на улицах и познакомим вас с их ответами. А вы, пожалуйста, звоните. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Аркадий Дубнов, мой коллега. Здравствуйте, Аркадий. Добрый. С нами на связи Елена Милашина. Елена, обозреватель «Новой газеты». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте,
Елена. Елена – это необычайно мужественный человек, который вот на себе, во-первых, она знает, что такое угрозы из Чечни, потому что история, когда замуж выдавали юную очень девушку за очень неюного человека, обошла всю Россию, и Елена, человек, который об этой истории рассказала обществу, она немало после этого претерпела в своей жизни. И сегодня также вышла публикация Елены Милашиной в «Новой газете», которая ровно касается темы нашего разговора. Вот такое совпадение, еще никакого Инстаграма не было, а уже была ее публикация о том, как запугивают в Чечне. И с нами на связи Владимир Карамурза-младший. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, Елена.
Это человек, лицо которого мы увидели сегодня в Инстаграме Рамзана Кадырова вот в таком необычном ракурсе. Уважаемые коллеги, перед тем, как вас выслушать и поговорить, и обсудить, я предлагаю послушать единственного официального представителя Российской Федерации, который сегодня откликнулся на эту историю. Пытались журналисты узнать у Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, о его отношении. Он сказал, мы не читаем Инстаграм Рамзана Кадырова, мы не следим за его творчеством, у нас нет комментариев. Однако же Михаил Федотов, полномочный представитель по правам человека президента России, откликнулся. Послушаем.
Видео, выложенное в Инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова, не должно восприниматься как угроза убийства, считает глава Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов. По его словам, высказывания главы Чеченской Республики являются частью пиар-кампании, на которую распространяются свои законы, и не должен восприниматься буквально. Однако в стране есть и психически неуравновешенные люди, которые могут всерьез подумать, что глава субъекта Российской Федерации призывает к убийству политического деятеля, и воспринять его слова как руководство к действию, добавил Михаил Федотов. Проблемы могут возникать ввиду того, что не все люди в стране понимают метафорический язык. Например, кто-то думал, что сделает президенту страны подарок на день рождения, если будет убита журналистка Анна Политковская. На деле это стало тяжелым ударом по репутации страны и ее лидера, подчеркнул глава СПЧ.
То есть вы поняли, уважаемые слушатели и зрители, что проблема не в снимке как таковом, а в том, что есть люди, которые могут неправильно понять эту метафору, предложенную нам для обсуждения Рамзаном Кадыровым. Пожалуйста, я предоставляю сейчас слово Владимиру Карамурзе. Владимир, еще раз здравствуйте. Вот вы увидели себя сегодня вот в таком виде. Как вы отреагировали, о чем вы подумали?
Ну, мне кажется, здесь не может быть двух толкований разных. Это очевидно прямое подстрекательство к убийству. Мы имеем дело с вполне конкретным человеком, с вполне конкретной репутацией. Да, мы говорим про господина Кадырова. Поэтому я думаю, что говорить о каких-то шутках или хохмах здесь можно в последнюю очередь. Поэтому и Михаил Касьянов, и я воспринимаем это как прямое подстрекательство к убийству. И вот в эти ближайшие дни сделаем совместное обращение в следственные правоохранительные органы по этому поводу. Но если говорить по сути, то вот эта публикация и те угрозы прямые в адрес представителей российской оппозиции, которые мы слышим от господина Кадырова и его приспешников в последние несколько недель, это прямой результат той безнаказанности, которая существует вокруг убийства нашего товарища, лидера российской оппозиции Бориса Немцова. При том, что всем здравомыслящим людям очевидно, что следы этого преступления так или иначе ведут в Грозный, господина Кадырова даже формально не допросили в рамках следственных действий, да, хотя этого требовали адвокаты, представляющие детей Бориса Ивановича Немцова. И более того, мы периодически слышим из Кремля публичные, поощрительные, даже хвалебные слова в адрес Кадырова и его режима. Но буквально на днях Владимир Владимирович Путин поблагодарил Кадырова за эффективную работу, а глава администрации Кремля Сергей Иванов сказал, что у российского руководства к Кадырову вопросов нет. Вот мне кажется, после таких слов вопросов не остается уже к самому российскому руководству.
Спасибо. Владимир Кармуза остается с нами на связи. Вы можете задавать ему также вопрос, уважаемые слушатели. Аркадий, я бы вас спросила вот о чем. Вот Михаил Федотов вспоминает убийство Анны Политковской в этой связи, что просто вот кто-то хотел сделать подарок, но неудачно. Вот ведь Кадыров уже... мы не будем говорить, что это он сделал этот подарок неудачно. Это невозможно, это не доказано, никто этого не знает. Но, тем не менее, он знает о том, что существует теория неудачного подарка и в какой форме он преподносится. И он сегодня делает новый подарок власти, совершенно очевидно неудачный, потому что не может быть на руку Путину вот такие вот публикации со стороны его лидера, его республики, то есть одного соратника по управлению федерацией. Почему он это делает?
Хорошая формула, неудачный подарок, да? Но вы говорите, что этот неудачный подарок не может быть на руку Путина. Лен, откуда вы это знаете? Я бы хотел сам услышать от Владимира Владимировича, что подарок Рамзана Ахматовича крайне неудачен. Вместо этого мы слышим невнятное объяснение Дмитрия Сергеевича Пескова о том, что он не читает социальные сети Кадырова, то есть, видимо, социальные сети всех остальных 87 глав субъектов федерации он читает, а на Кадырова Ростехнадзор в Кремль поставил фильтр, не читает. Опасно. Вдруг они что-то узнают, да? Я вообще вижу эту ситуацию немножко под другим даже углом. Пусть не обидится на меня Володя Карамурза-младший, и даже Михаил Михайлович Касьянов. Это сигнал даже не в первую очередь им, мне так кажется. Это сигнал Владимиру Владимировичу Путину. Еще один сигнал.
Какой?
Смотрите, это идет проверка на, так сказать, на устойчивость, ага.
На терпимость.
До какого, знаете, это как дети. Вот они все время, дети там в районе до 12 лет, до 14 лет, они все время проверяют родителей на, так сказать, на порог чувствительности. Вот сколько можно их доставать? Вот сколько? Вот когда он, наконец, поставит тебя на место и скажет, что это хамство, это нетерпимо, да? Ты выходишь за пределы своих, так сказать, данных тебе возможностей, да?
Вы хотите сказать, он тестирует Владимира Владимировича?
Несомненно. Вспомните, что на днях был опубликован результат исследования ВЦИОМа, да? Левада-центра, бывшего ВЦИОМа, да? В котором сказано, что рост количества российских граждан, недовольных высказываниями Кадырова, растет. То есть последнее высказывание в адрес несистемной оппозиции, недовольных по этому поводу гораздо больше, чем довольных, там больше 50%. То есть этот рост, в принципе, если Кадыров читает, а он читает, ему дают читать, там Ростехнадзор не работает в эту сторону, он должен понимать, что рост общественного сопротивления в России, учитывая, что это глава Чечни, субъект федерации, против которого в свое время Москва, федералы вели две войны, не может быть постоянно, так сказать, лояльным реакцией на него. Значит, нужно проверить реакцию самого Владимира Владимировича. А как Владимир Владимирович? А что там Дмитрий Сергеевич сегодня сказал? А, он сегодня меня не читал.
А зачем ему это проверять? Зачем?
Я думаю, что он должен понимать, где конец его ресурса влияния, где... Где та длина хвоста, которая виляет собакой? Достаточно еще длинный этот хвост, чтобы, так сказать, его не окоротить.
Потому что, судя по тому, что вы говорите, ему совершенно очевидно уже, что он снижает рейтинг Путина. Он уже это понимает хорошо.
Не
даже
знаю,
по
я не знаю.
Как не знаете? Вы же сами только что
сказали. Это не рейтинг Путина.
Если воспринимают плохо люди, которых опрашивают высказывания Кадырова, а Кадыров и Путин идут в прямой увязке, потому что он эти высказывания поддерживает и одобряет, это значит, автоматически мы преломляем эту историю на рейтинг самого Путина.
Ну, рейтинг самого Путина – вещь непознаваемая. Я, как и многие из наших коллег и нормальных, трезвых, так сказать, обывателей, 86%, разумеется, не верят, потому что это все пластилиновое. Да? А, конечно, интересная мысль – померить рейтинг Владимира Владимировича через реакцию на слова Рамзана Ахматовича.
Вы знаете, Аркадий, я извините, что вот я задерживаю вас, нас своей персоной, но я только что ехала в машине. Извините, что это, конечно, естественно, выборка не репрезентативная. Я разговаривала с человеком, обычным московским водителем, тоже вот не считается, что это признак дурного тона цитировать водителей. Тем не менее, я это сделаю. Который был абсолютно последовательным сторонником Владимира Путина. Он голосовал за него дважды, вплоть до 2008 года, пока не объявился Дмитрий Медведев. Он не может ему простить двух человек, Медведева и Кадырова. Он говорит, что я хочу, чтобы ушел Путин, потому что, во-первых, вот это он сделал ошибку, когда он не объявил свободные выборы, а назначил преемника. И теперь от того, что делает Кадыров, мне страшно. Я увидела впрямую увязку в общественном, по крайней мере, в сознании одного человека, прямую увязку.
Который вас не боялся?
Нет.
А если бы его спросил на улице кто-нибудь, он бы сказал, ну как же, Рамзан Ахматович верный соратник, верный солдат, пехотинец. Владимир Владимирович. Так что, в общем, конечно, повторяю, вы подтверждаете только одно, что рейтинг Путина официально исчисленный, сегодня не представляет, как бы, не представляет доверия как очевидность.
Хорошо. Ничего, хорошо, но тем не менее. Елена Милашина, еще раз здравствуйте. Лена, у меня к вам все-таки такой личный вопрос. Вот вы сегодня опубликовали очень серьезный, очень сильный, очень страшный материал о страхе, который охватил Республику Чеченскую. Вы сами-то как во всем этом? Ну, как вы, ваши человеческие инстинкты, после того, что вы пережили с этой историей, когда вам действительно впрямую угрожали, вы почему их не боитесь? Извините за вопрос.
Я не... Алло, меня слышите?
Слышно, да.
Я не очень люблю отвечать на этот вопрос, который очень часто задают.
Часто задают. Извините, просто... я не читала ваших ответов. Если бы я прочитала ответ, я бы не спрашивала, простите. Но я все равно уже задала.
Да. Просто, понимаете, во-первых, я не особо была напугана, когда была эта история со свадьбой века в Чечне. И, да, там прозвучало действительно... Я тоже воспринимаю это как угрозу убийством, потому что, ну, во-первых, Федеральное информационное агентство, которое это публиковало, и автор, который работает в этом агентстве, они по закону не имеют такого права. Это действительно квалифицируется по Уголовному кодексу Российской Федерации как определенное действие. Вот. И руководство Чечни, как люди официальные, должностные лица, высокопоставленные российские чиновники, также не имеют такого права. Они превышают должностные полномочия, они действительно нарушают Уголовный кодекс, и их действия подпадают под уголовную ответственность. Хоть Следственный комитет так не считает, я так считаю. Вот. Потому что Уголовный кодекс – это не то, что как его трактует Следственный комитет, это Уголовный кодекс – закон для всех. Вот. И что касается страха личного, дело в том, что это не самая страшная ситуация в моей жизни, которую мы пережили, потому что в нашей газете погибло как минимум 2 человека, связанных непосредственно, профессионально с правозащитной журналистской деятельностью в Чечне. Это Анна Политковская и Наталья Истемирова. Вот, возможно, после этих случаев мой личный страх притупился. Но я, опять-таки... Вы, наверное, невнимательно все-таки все читали, но я один раз, по-моему, очень удачно объяснила, и очень удачно, по крайней мере, журнал, по-моему, это как раз Журдомовский, журнал объяснил, что, в принципе, почему я это делаю, несмотря на эти смерти, несмотря на то, что действительно связываться с главой Чечни и его окружением достаточно опасно, и тому подтверждение шлейф просто огромный убийств людей, которые считались критиками либо врагами Рамзана Кадырова. Почему я это делаю? Потому что Рамзан Кадыров и все остальные, кто поднимает руку на журналистов, должны знать, что вместо убитого журналиста придет его коллега, вместо еще одного убитого журналиста придет еще один его коллега. И мы будем продолжать действовать на нервы, продолжать свою работу, продолжать защищать граждан Чечни от такой власти и делать то, что мы должны делать. Поэтому неважно, сколько вы журналистов убьете, всегда будут мои коллеги, которые придут, меня заменят, как я в свое время заменила Политковскую и Истемирову.
Хорошо. Лен, вы человек мужественный, я все поняла с вашей личной позиции. Спасибо вам большое за эти разъяснения. Простите, что я еще раз не читала ваше интервью, которое вы уже давали по этому поводу, но вот упустила. Теперь мы с вами поговорим о людях, которые там живут и которые боятся, в отличие от вас. Большинство боится. Депутат красноярский был запуган, то есть фактически затравлен, запуган до, как вы сами написали в своей публикации, физически. Физически он был запуган так, что это было даже заметно. Вы считаете... Для Рамзана Кадырова этот способ управления страхом, он вот эффективен с точки зрения того, чтобы удержаться там у власти. Он с какой целью его применяет там и распространяет уже на Россию?
Лена, во-первых, я хочу поправить. Моя публикация сегодняшняя, которая так, в общем, разошлась, мы вот ее в субботу решали ставить, не ставить, потому что нам она казалась не первополосным материалом, мы так это с главным редактором обсуждали, а проходным обычным материалом, которых я и про Чечню написала много достаточно. Вот. Но в этом материале почему все-таки, ну, то есть не то, что решили ставить, почему это даже без обсуждения, но почему, в общем, важно было этот материал сделать, потому что я впервые написала о том, что страх, который испытывают люди в Чечне, сейчас люди в России почувствуют на собственной шкуре. И, видимо, только так до граждан, которые живут не в Чечне, дойдет тот ужас, который... Постоянно, 24 часа в сутки, 365 дней в году, вот уже 10 лет испытывают жители Чечни, такие же граждане Российской Федерации, лишенные возможности обращаться в Следственный комитет, в прокуратуру, жаловаться на свою власть, жаловаться на полицейских, которые могут сделать с ними все, что угодно. Вот их этого конституционного права лишили. И на этом, собственно говоря, была построена модель усмирения Чечни, приведения ее, принуждения ее к миру. И эти полномочия были даны Рамзану Кадырову. Внутри Чечни действовать и поступать так, что закон к тебе не применим. То есть у него иммунитет от уголовного преследования. Опять-таки по отношению к жителям Чечни. На этом все и держится. Держится вся эта модель. Теперь мы наблюдаем, что в этом году Рамзан Ахматович действительно вышел за пределы своего региона. Я уж не знаю, он действительно себя чувствует федеральным политиком номер два в России, или пока еще только играет в эту роль, примеривает ее на себя, но все-таки знает свое место, а именно, что он глава очень действительно сложного региона, но всего лишь глава региона, а не второе лицо в России. Тем не менее, он вышел за пределы России в том, что связано с этими методами. Он стал их применять к тем, кто не живет в Чечне. Его окружение, в общем-то, это делает, и я об этом написала. Вот, и ну, теперь встает вопрос, ну что, вся уже Чечня, ему дали полномочия, ровно такие же иммунитет от уголовного преследования по отношению к каждому гражданину Российской Федерации. И, если честно, ну, и правозащитный центр «Мемориал», и Московская Хельсинская группа, и «Новая газета», и все те, кого граждане считают сейчас, вернее, власть считает иностранными агентами, а граждане не особо воспринимают серьезно и не защищают, но тем не менее именно правозащитники все эти 10 лет говорили о том, что рано или поздно нам позвонят в дверь чеченские молодцы, наставят на нас стечкин золотой и видеокамеру и сделают с нами все, что угодно. И знаете здесь, что самое интересное? Что в отличие от чеченцев, и у гражданина из Нальчика, которому пришли, наставили пистолет и камеру и сняли его в позорном видео, как говорят чеченские пользователи, я цитирую. И депутат Сенченко, к которому пришли, у них есть возможность обратиться в Следственный комитет, у них есть возможность обратиться в прокуратуру. Но они этого не делают.
Лен, спасибо большое. Вы остаетесь с нами на связи, я вам очень благодарна. Просто Владимир Кара-Мурза, он немного спешит, поэтому я должна ему задать важный политический вопрос. Владимир, я к вам как к политику уже обращаюсь. Вот смотрите, резолюция этого митинга в поддержку Рамзана Кадырова, в его войне с пятой колонной, это был всечеченский митинг, на который пришел 1 000 000 человек, по рассказам самих чеченских властей. Он заканчивается перечислением фамилий врагов России, врагов Чечни, среди которых Навальный, Ходорковский, Венедиктов, Каляйпин, Пономарев, Яшин, Каспаров, Шендерович, Касьянов, Ганушкин, Шабуров, Альбац. Вот теперь вы двое отдельно выведены уже под этот прицел, после того, как этот список был оглашен на митинге. Владимир, это политика, это что делает сейчас Рамзан Кадыров? Это он под себя чистит, зачищает поляну, или это он делает для Владимира Путина? Он почувствовал себя политиком федерального масштаба, как говорит Елена, и поэтому он вторгается в это политическое пространство и сделает так, чтобы ему было удобно и комфортно, или все-таки, вот я еще раз повторю, ему кажется, что так будет комфортнее править Владимиру Путину?
Ну, вы знаете, Рамзан Кадыров и его режим в Чечне – это неотъемлемая часть, неотъемлемая составляющая общего политического режима, который существует сегодня в нашей стране, возглавляется Владимиром Владимировичем Путиным. И точно так же, как очень трудно предположить, что расстрел лидера российской оппозиции в 200 метрах от Кремлевской стены в самом, наверное, охраняемом пятачке территории не только в Москве, но и во всей Европе был организован в режиме какой-то самодеятельности, без координации, как минимум, здесь у нас в Москве. Точно так же трудно поверить в то, что вот эта координированная серия вербальных атак и угроз, неприкрытых, прямых, публичных угроз в адрес представителей российской оппозиции, которые исходят в последние дни недели из уст самого господина Кадырова и его ближайших приспешников, трудно поверить, что это тоже не является на каком-то уровне скоординированной и согласованной кампанией. Поэтому я понимаю, что существует два возможных взгляда, да, на эту проблему, на этот вопрос. С одной стороны, что это такая самодеятельность и пытается выслуживаться Кадыров перед Кремлем. А другая версия – это что все, что происходит, и в частности эти угрозы, что все это вполне себе согласовано на самом верху. Ну, я скорее склоняюсь ко второй версии, опять же, потому что мы знаем реалии сегодняшнего политического режима в нашей стране. Это не такой режим, который может позволить вот подобного рода самодеятельность на таком уровне.
Если Владимир Путин промолчит и на этот раз, что это будет означать, Владимир?
Ну, точно так же, как мы видим вот эту установленную сверху безнаказанность за убийство Бориса Немцова, и мы видели и орден Кадырову, да, в прошлом марте, буквально спустя несколько дней после убийства, мы видели и вот эти хвалебные слова, которые я уже упоминал в адрес Кадырова из уст высших представителей Кремля. И мне кажется, что уже того, что произошло за последний год, достаточно, чтобы понять, что как минимум никакого осуждения со стороны высших руководителей нынешнего политического режима вот этой агрессивной линии угроз и атак со стороны кадыровцев не будет. Я думаю, что вряд ли мы можем ожидать такого осуждения и впредь.
Спасибо, Владимир, за участие в нашем эфире. Это был Владимир Кара-Мурза-младший. И теперь вот, когда его с нами уже нет, он отключился, я могу за его спиной сказать, что это тоже чрезвычайно мужественный человек, который только что, вы прекрасно помните, уважаемые слушатели, что мы пережили, что случилось с Володей. И, конечно, уже практически с огромный процент вероятности в том, что это было тяжелейшее отравление, которое он перенес. И второй раз на очень коротком отрезке времени, случившемся уже после убийства Бориса Немцова, человек принимает вот такие жестокие угрозы. Это, по меньшей мере, это невероятная человеческая жестокость. Вот Аркадий, наверное, меня поддержит в этом. Второй раз ударить вот по Володе, который его выцарапывали с того света буквально. И Кадыров не может об этом не знать.
Ну, во-первых, и расчет делается, возможно, мы ведь все же гипотетически с вами рассуждаем, возможно, именно на это и делался расчет, когда в Инстаграм выкладывалось это пошлое видео. А знаете что, Лен, меня еще вот какой интересный аспект, на мой взгляд, интересует. Послушайте, вот вы президент Российской Федерации, не дай вам Бог, конечно, да? И вот выступает глава субъекта Федерации. Один из, по-моему, самых молодых субъектов. Я не знаю, есть ли, может быть, один-два найдется моложе его, нет, глава субъекта. Нет, да? Человеку 39 лет. Этот человек по возрасту годится в сыновья главе государства российского. Да? 63, там, 39.
Да, годится.
В порядке, годится. И вот этот человек делает с президентом, с отцом, как он его называет, так сказать, которому он служит, да, готов служить и всех его соперников отгрызать от него. Этот человек выполняет его фактически функции, президентские функции. Он наезжает на оппозицию, он пугает ее, так сказать, через различные...
Он назначает врагов России.
Он назначает врагов России, да.
Страны.
Он пользуется законами пиара, свойственными, так сказать, этому жанру, как изящно высказал Михаил Александрович Федотов. Его заявление, в общем...
Мы еще об этом не говорили.
Неоднозначно, на мой взгляд, неоднозначно звучит для меня, прямо скажем, потому что, в общем, вот эта попытка немножечко снизить пафос, так сказать, упреков в адрес Рамзана Ахматовича,
метафора,
на мой взгляд, неприемлемо. Ну, это метафора, да. Нет, просто нужно знать, сколько нужно сумасшедших, психически неравенственных людей на всю Россию. 2-3 пальцев на руке будет достаточно, чтобы поставить на уши
это
всю
странно,
Россию.
Странно, что Михаил Александрович забыл о том, как убивали Гангадзе и как убивали Диму Холодова. И когда не было прямых указов, и когда с полувзгляда и с полудвижения бровей понимали вот это окружение, что им нужно
совершенно
сделать.
Совершенно верно. Поэтому глава правозащитного совета при президенте, на мой взгляд, выступил немножко поспешно и не очень удачно, при всем моему лично к нему уважении и всех его заслугах. Вот. Это индульгенция. Вообще говоря, это индульгенция, которую он дает Рамзану уважаемому Ахматовичу. Да? И еще, вот эта унизительность. Вот как глава государства должен, так сказать, переносить это столь долгое время, когда за него лепечет его пресс-секретарь, еще более унизительно выглядящий. Просто унизительно мне, как человеку, который когда-то работал как бы действующим журналистом, смотреть на объяснение пресс-секретаря стыдно.
Что мы не читали
мне Instagram. Стыдно просто, да. Понимаете? Так же, как стыдно, я вспоминаю его объяснение по поводу того, что отказ от полетов над Египтом никак не связан с версией, так сказать, теракта. Вы понимаете? Ну, здравомыслящий пресс-секретарь. Можете себе позволить такие вещи, когда он уже знает, о чем идет речь? Понимаете? Стыдно. Мне стыдно. Вот с этой точки зрения я рассматриваю еще этот инцидент сегодняшний. Ну и вообще вспомним, что сегодня 1 февраля.
Хорошо, а что
годовщины...
из этого... Подождите, а Путин-то понимает, что это унизительно? Или это только вы за него понимаете, что это унизительно?
Ну, у нас разные представления о, так сказать, уровне унижения. Это невозможно. Человек, который говорит, что он никогда не делал ошибок, и Бог его спасает от ошибок, у него вообще, видимо, порог чувствительности настолько высочайший, что ничто его не может тронуть, и ничто не может его оскорбить. Не берусь, просто я исключительно
просто
за себя.
Вот,
мне
да,
так
вы,
кажется,
вам
да?
Так кажется. Мы что человек взял на себя его функции.
Конечно, единственное, что нас уравнивает с Владимиром Владимировичем, то, что мы граждане одной страны, понимаете? И вот с этой точки зрения меня это оскорбляет.
Понятно.
Глава моего государства поставлен в унизительное положение.
Я предлагаю Владимира из Ростовской области послушать. Здравствуйте, Владимир из Ростовской области.
Здравствуйте.
Вот вы считаете, что вас лично это касается, такие угрозы, которые...
Елена, я хочу коротко сказать. Я второй раз в вашем эфире
так, очень
предупреждаю
да.
приличную часть российского общества. Страшен не Кадыров, страшен его кремлевский патрон, обкатывающий в Чечне будущую модель своего дальнейшего правления в России. Поправкой на российский
менталитет. Спасибо, Владимир. Может быть, вы второй раз, я не запомнила этого предупреждения первого, поэтому спасибо за то, что вы еще раз предупредили. Я хочу сказать, что 60% тех, кого мы опросили через Твиттер, пугает Рамзан Кадыров наших читателей, нашего Твиттера, 40% нет. Давайте посмотрим опрос, который проводил наш корреспондент на улицах Москвы. Кстати, проверим, боятся они говорить то, о чем подозревает Аркадий Дубнов или нет.
Пугает ли вас Рамзан Кадыров?
Рамзан Кадыров?
Да.
Ну, так как он далеко, то не очень пугает.
А если бы был близко?
А тогда уже дела по-другому бы обстояли, наверное.
Ну, я не знаю, но ничего плохого еще не сделал. Он такой забавный. Очень смешной мужчина.
Он такой дерзкий тип. Мы так считаем, что он грозный, такой дерзкий, но Чечня.
Но не страшный.
Ну не страшный.
Пугает ли вас Рамзан Кадыров?
Ой, нет, не буду. О, нет, не хочу отвечать.
Лично мне? Лично вообще. Вам и лично телезрителю в ваш дом Кадыров с винтовкой не придет.
Он стоит на страшке своих интересов. Если это интересно пересекать, что бояться.
Плохой парень. Да.
Да, особенно нет. Меня пугает наша экономическая ситуация в большей степени.
Ну, меня не пугает. Чего мне его бояться? Ну, не знаю.
Меня лично не особо не пугает. Хотя, конечно, он жесткую политику достаточно ведет. Но, видимо, нашему правительству нравится.
Правильная политика. Навел порядок в Грозном. Молодец парень.
А чем, собственно говоря, он может пугать?
Ну, где-то его можно бояться все-таки. Нужно побаиваться.
Меня нет, абсолютно. Он делает свое дело.
Ну, он, конечно, далеко, но то, что он там делает и говорит, меня это не нравится.
Он в меня не стреляет.
А в кого стреляет?
Не знаю, но в меня не стреляет, и я рад.
Потрясающе.
Что скажете?
Потрясающе. Ну, а что, собственно, ничего удивительного, да? Ну, в общем, Рамзан Кадыров может быть удовлетворен сегодняшней вашей экспресс, так сказать, экспресс-опросом. То, что он представляет, как он себе представляет московского даже слушателя, ему должно доказывать, что он на верном пути.
На верном пути. Елена Милашина, вот снова мы вас подключаем, и это ровно ведь то, о чем вы сегодня написали. Вы свой материал называете почему-то проходным. Я так не считаю, что он какой-то проходной, потому что там страшные вещи открываются. Вы рассказываете о том, как в социальных сетях общаются Рамзан, вот владельцы, обладатели счетов, это Рамзан Кадыров и его ближайший помощник, насколько я понимаю, с московскими, уже с российскими, такими же обитателями социальных сетей. И разговор-то там простой, насколько я понимаю вашу публикацию. Разговор простой, телефончик.
Ну, разговор такого, я цитирую. Я тебя где-то найду по номерам москвича, который тебе где-то достался. Посмотрим тогда, из какого теста тебя слепили, обещаю. Это пользователь под ником Lord095, а мы знаем, что позывной Лорд – это Магомед Хожахмедович Даудов, советник главы Чечни и спикер чеченского парламента на данный момент.
То есть я хочу сказать, что как только человек впрямую сталкивает, вот этот москвич, который идет по улице сегодня и говорит, что его не пугает, если он вдруг сядет пообщаться... Вот в социальной сети. Он
если что-то вызовет у него желание покритиковать, как мы это делаем все-таки, в отличие от Чечни, в России совершенно нормально пока еще критиковать в социальных сетях, дома и вообще, в принципе, Владимира Владимировича Путина. Вот если точно так же захотят покритиковать Рамзана Ахматовича Кадырова, то вполне возможно будет реакция. Да, и реакция это будет такая, что тебя найдут... Действительно, пробили телефон этого человека за 5 минут. Это значит, есть база данных, доступ к базе данных МВД, где по любому номеру можно, в общем, установить проживание, адрес человека, его возраст, паспортные данные, в общем, все-все-все. Этот доступ есть, у, естественно, у окружения главы Чечни, и, соответственно, далее нужно сделать вывод. Можно я скажу немножко про Федотова?
Да, да.
Потому что мне кажется, что нужно называть вещи своими именами. И в данной ситуации Михаил Александрович продемонстрировал трусость. Просто трусость. И мне очень странно это, потому что на протяжении всего прошлого года член Совета по правам человека Игорь Каляпин на своей шкуре, извините за выражение, и на судьбе своего комитета против пыток, сводной мобильной группы, часть этого комитета, которая работает с 2009 года после убийства Наташи Истемировой в Чечне, продемонстрировал, что значит метафора Кадырова, такого рода, которую вот мы сегодня увидели все в инстаграме Рамзана Ахматовича под прицелом Владимира Кармурза и Михаила Касьянов. Это... Метафоры закачиваются очень плохо и очень практически. Да? Первый раз в декабре 2014 года был сожжен офис сводной мобильной группы Игоря Каляпина, а 3 июня 2015 года он был разгромлен. И чудом, буквально чудом, спаслись ребята из этого офиса. Они вынуждены были прыгать со второго этажа. Если это был третий этаж, а это сталинский дом, где у них был офис, то, возможно, уже они бы не так удачно выпрыгнули. Вот. Сейчас у них офис в квартире Наташи Истемировой, это, если мне не изменяет память, 10-й этаж. Вот, то есть прыгать уже невозможно. И Михаил Александрович знает, это, ну, по сути, его подчиненный. Или там член Совета по правам человека.
Я напомню, что еще раз, что Каляпин в резолюции митинга среди врагов народа. Я не помню протестов.
Совершенно верно. Это уже на самом деле совершенно не смешно. Это, знаете, выглядело бы так, если бы мне была угроза убийством в июне, а Муратов сказал: да ладно, это шутки это какие-то. Ну, подумаешь, у нас там Анну Политковскую, Чикачихина. Ну, это метафора. Вот отношения Милашина не надо бояться. Это шутит так Рамзан Ахматович. Вот Михаил Александрович сейчас сказал ровно это. У него есть пострадавшие от действий, от метафорических действий Рамзана Кадырова, человек, названный Кадыровым врагом народа уже много-много раз, против которого последовали вполне конкретные действия, и при этом руководитель Совета по правам человека трусит, когда сейчас трусить нельзя. Если мы сейчас все струсим, если струсит Сенченко, он уже струсил, если струсит вот этот житель Знальчика, он тоже уже струсил, если струсит Федотов, и он тоже струсил, если струсим сейчас все мы, то мы уже Чечня.
Да. Николай, спасибо, Елена. Николай из Ростовской области, что вы скажете? Чечня мы уже? Вы в Ростовской области.
Здравствуйте, радио. Свободные слушатели. У меня было в Ютубе 3 аккаунта. Один аккаунт был взломан и удален. В Ютубе я критиковал Путина за Украину. Поэтому да. Я считаю, что Кадыров не шутит, стрижет. И я узнал, что один тролль может мне писать под разными именами. И они мне писали, чтобы я аккаунт свой закрыл. Вот они без меня сделали. Спасибо, Стрижов.
Спасибо, Николай. Я поняла. Но это совсем не обязательно были на чеченскую тему дискуссии. Но вот, тем не менее...
Вот, Лен, можно, да, замечание одно? Я абсолютно согласен, что сказала Елена Милашина. Я необычайно уважаю и ее позиции, и ее работу, и ее человеческую, так сказать, вот, презентацию, как иногда говорят, да, сейчас. Она сказала точно и очень четко, называв вещи своими именами. В первую очередь, по отношению к уважаемому мной Михаилу Александровичу Федотову. Пусть послышит Михаил Александрович это заявление наше вместе с Леной Милашиной. Я просто еще хочу заметить, что Игорь Каляпин, член Совета по правам человека при президенте России.
Да чокнуться.
И при он, президенте
да,
России.
Да. И он официально,
угрозу, вот он официально этой, главой субъекта федерации.
Конечно.
Да, являющийся подчиненным прямым служебным президентом Российской Федерации, членом Совета, при котором является Игорь Каляпин, да, это бред. Понимаете, это палата номер 6, 7, 8.
Давайте мы доведем. Смотрите, это официально оглашается в резолюции митинга, который потом Владимиром Путиным обозначен как, ну да, поддержали, и мы поддерживаем, и люди поддержали, и никаких абсолютно ни одного протеста по поводу присутствия. Ну хорошо, не защищайте там Шендеровича, но Каляпина-то своего от них попытаетесь? Нет.
Вы знаете, я тут, собственно, об этом совсем, может, не обязательно говорить, но я все время пытаюсь вот понять президента нашего государства, которому, в общем, я лично обязан, может быть, своей, так сказать, безопасностью. 12 с лишним лет назад, в январе 2003 года, да, он взял меня под защиту лично перед, так сказать, там угрозой, скажем, похищения в Туркмению. Тогда был жив такой человек по имени Туркменбаши. Да? На меня там завели уголовное дело, так сказать, по известному так называемому покушению на Ниязова в декабре, в ноябре там, 2002 года. Неважно, просто некоторое время, 8 дней, ко мне был представлен офицер ФСБ. Да, майор ФСБ, который меня охранял ночью, днем, значит, на работе, дома, да, ночевал со мной. Пока через 8 дней не пришла, так сказать, из Кремля отмашка. Можно убирать, офицер может быть свободен. Шеф поговорил с Ниязовым. Угу. Тот сказал, что нет никакого уголовного дела, надуманного нет. Все. То есть тогда Владимир Владимирович имел, я бы сказал, даже мужество перед главой иностранного государства защитить своего гражданина, да? Что происходит сегодня? Глава государства не имеет мужества защитить не только своего гражданина, но даже своего бывшего премьер-министра страны. Михаила Касьянова от этой пошлой инсценировки.
Нет, подождите, вы с бывшим премьер-министром, это уже враг. Это давно для Путина
не
враг.
Важно, не важно, нет, что не за страна, что за государство, глава которого не может позволить себе позиционировать свое, так сказать, свое всевластие хотя бы в конституционном поле в этом. Для меня это, повторяю еще 100 раз, унизительно.
Николай из Ивановской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Называя человека по имени и отчеству, мы выражаем ему особое уважение. Но меня удивляет, о каком уважении к Путину может идти речь. А в передаче уже много раз участники. А называть Кадырова также по имени и отчеству, это вообще странно. Ну, вот то, что я хотел сказать.
Мы в России просто, у нас принято.
Вы знаете, вот, ну, извините, что я немножко отвлекусь, чтобы немножко как-то так вот мы уже не... Ну, просто так отвлекусь. Сегодня брали интервью у министра связи в Крыму. Он сейчас в Крыму отдает, национализирует украинские мобильные... Никифоров. Да, Никифоров, мобильные компании, передает их крымской компании. И вот они его называли исключительно по имени-отчеству. А он совсем мальчик. И корреспондент называет его по имени-отчеству. И потом снова заканчивается эфир. Он снова говорит, в нашем эфире был Никифоров Владимир там Николаевич. Я уж не помню его точно. Отчество. Ну, принято вот так вот в России. Хотя это немножко странно, конечно.
Есть обычные, так сказать, правила приличия. Вот и все.
Конечно. Елен, мы снова обращаемся к вам. Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос, который, опять же, навеян вашей публикацией, из которой я узнала, что впервые на грозненском телевидении, которое перешло уже полностью, как я понимаю, стилистически, это что-то такое туркменское, то, о чем нам напомнил Аркадий, то, чего нет ни в одном регионе Российской Федерации, когда день и ночь, 24 часа в сутки, что поел Рамзан Ахматович, с кем он выгулился. С кем он совершил хадж, я не знаю, с кем он сходил в кино, с кем он провел праздник, я не знаю уж, какие выбирать слова, но все 24 часа эти телевизионные посвящены вот этой персоне, и вдруг неожиданно вводится новая рубрика, Аркадий, может быть, вам тоже это будет интересно, называется «Враги», «Враги Рамзана». То есть он был сначала, он был один, а теперь уже появились новые персонажи, новые лица, это враги его, которые тоже озвучиваются, их фамилии называются вот и объясняется, кто они, что они, почему они враги. Но вы, наверное, догадываетесь, кто эти люди. Лена, у самих жителей Чечни все это не вызывает протеста? Я понимаю, что они боятся, я понимаю, что они забиты. Но вы, по вашим ощущениям, по вашему знанию ситуации, они с этим уже смирились, что да, они так будут жить? Всегда.
Ну, я хочу вас, во-первых, поправить, что не 24 часа в сутки, как у любого регионального телевидения, а у ВГТРК «Грозный» и «Войнаха» там несколько часов в сутки вещает информационные в основном программы и ряд программ другого рода в вечерние часы. Да, новостные блоки все посвящены, главный герой, единственное, это Рамзан Ахматович Кадыров, других новостей нет. Там даже нет такого обычного для всех остальных редакций СМИ явления, когда граждане могут с улицы прийти со своей темой, со своей проблемой. Журналист может получить задание редакции выехать по этой проблеме, поработать. То есть там вообще этого нет. Там всю кругу, там действительно все журналисты, это пул Рамзана Кадырова. И так или иначе они отслеживают все эти движения его управленческие по ситуации в Чечне и частную его жизнь. Вот. И в Чечне вызывает это большой протест. Другое дело, что он практически не звучит в силу понятных причин, но вот потому что вот та практика, которую я описываю в своей статье, она уже отработана в Чечне и отработана годами. Но вообще чеченцев, видите, это была очень умно выстроенная модель, тоже чеченцем, Владиславом Сурковым, который прекрасно понимает болевые точки менталитета чеченского, на какие лучше давить. И вы знаете, чеченцы, они такой народ, что вот когда им лично грозит опасность, они могут пренебречь этой опасностью. Они люди очень смелые, между прочим. И когда им что-то вот лично грозит, это не так страшно, как если их поступок может привести к тому, что пострадают их родственники, их род. Вот за рот чеченцев, за их тейпы, их и взяли на крючок, очень сильно взяли. Это действительно идет с давних времен, это давние чеченские традиции, традиционное устройство общества, когда человек становится изгоем тейпа, изгоем рода, если он причиняет своими действиями вред своему тейпу. И вот за такие вещи чеченцев очень хорошо взяли, и действует принцип коллективной ответственности всех за одного. И нам был продемонстрирован, в общем, давно действует, но вот очень ярко был продемонстрирован после нападения на Грозный, когда Рамзан Ахматович объявил, что все родственники боевиков, которые участвовали в нападении на Грозное, они еще были не установлены, между прочим. Вот. И часть тех семей, которые были выселены, он заявил, что все будут выселены из Чечни, их дома будут снесены до фундамента. И это действительно все произошло. 16 домовладений были снесены. Семьи, включая стариков, младенцев, в буквальном смысле слова, были выселены зимой на мороз. Вот. Их лишили социальных выплат, пенсий, и они все вынуждены были покинуть пределы России и просить статуса политических беженцев. Ряду семей этот статус уже в Европе предоставлен. Вот. Этот принцип, на котором это фундамент для той модели, когда вот Чечню привели к покорности и к молчанию. Поэтому, да, но в основном чеченцы не смотрят телевидение, честно вам скажу, свои новости. Мне иногда приходится просить, чтобы вы смотрели, потому что и переводили, потому что все новости, в общем, на чеченском языке. Вот, ну и я много общаюсь с жителями Чечни и спрашиваю их, смотрят ли они телевизор. Нет, телевизор не смотрят. В основном все сидят в компьютерах, в соцсетях, в чатах, и особенно молодое поколение. Вот. Это тоже стало некой ловушкой, потому что сейчас очень активно власти принялись за контроль над интернетом. И сейчас вот в Чечне буквально идет массовая такая затирка, зачистка всех своих постов, аккаунтов. Они перенимают все безопасные способы общения в интернете. Слава богу, они тоже есть, и переходят на них. Вот. Лена, я немножко про Путина скажу? Как мне кажется, почему он...
Конечно, скажите про Путина, а потом я вам задам тоже вопрос, который у меня
назрел. Понимаете, это вот следует из того же самого, что я вот сейчас говорила, про модель... приведение Чечни к принуждению ее к спокойствию, к стабильности, она, эта модель, в общем, достаточно умная. Вот. Она циничная, безусловно, но она умная и действенная. И она работала. Так. И сработала. Да? Проблема в следующем. Проблема в том, что действительно последний год, а, наверное, все-таки раньше, у Рамзана Ахматовича появилась некая мания величия. Способствует этому очень сильно окружение Кадырова, которое действительно ему, молодому человеку, которому досталась вся абсолютная власть в регионе, распоряжается он огромными деньгами. В 30 лет, когда он стал главой Чечни, это, в общем, очень труднопереваримый, даже для образованного человека, у Рамзана Кадырова и образования-то нормального нет, к сожалению, это не его...
Хорошо.
Так. Это проблема того, что это дети войны, и они не смогли получить это образование. Да. Вот. Но эта модель работала. Вот проблема в том, что когда окружение стало усиленно внушать Рамзану Кадырову, что он просто помазанник Божий, да, в буквальном смысле слова, там очень много связано с религиозностью, набожностью Рамзана Кадырова. Он действительно очень набожный человек, и он действительно... готов поверить, что вот, он некий мессия, пророк, который пришел, чтобы мир сотворить, стабильность сделать. Так. Это даже есть такие смешные свидетельства, когда там переливается кровь.
Хорошо, я просто хочу немножко, чтобы вы закруглились. И Путин что? Давайте мы к Путину.
Смотрите, когда эта модель перестает работать, и все мы об этом говорим Владимиру Владимировичу Путину, признать этот момент, согласиться с нами, отдернуть публично Рамзана Кадырова, для Путина тоже он специфический человек, да, сложно. Это значит, что стать с нами, в общем, на нашу сторону.
Хорошо, и что?
Он этого, не сделает. Судя по вот характеру его, его правлению, да, он это не сделает. Другое дело, что Рамзан своим поведением вынуждает его к какому-то решению. Да. Он раскачивает, именно Рамзан раскачивает чеченскую лодку. И я бы на его месте подумала, стоит ли это делать, потому что рано или поздно А Кремль уже будет оценивать плюсы и минусы этой модели. Она работает так, как работает, и может ли она работать без Рамзана? Или стоит терпеть все эти минусы,
которые становятся
имиджевые потери, которые они вместе идут, ведь в одной связке.
Но
и потери
вот то,
имиджевые Рамзана, это имиджевые потери Владимира Владимировича Путина.
Да.
Вот что перевесит на этой чаше весов, и пока Рамзан Ахматович очень упорно кладет камешки вот в ту чашу, которая в минусы, которая рано или поздно перевесит. Поэтому стоит тут очень хорошо думать.
То
требовать от Путина немедленной реакции — это бесполезно.
Хорошо.
Это не так.
Хорошо, поняла. То есть он немножко еще и рубит сук, на котором сидит сам Рамзан. Но вот, Лена, вы сказали одну очень важную вещь. И теперь я как-то вот, может быть, это я прихожу к примитивному и простому выводу, но тем не менее он напрашивается. Вот, Аркадий, смотрите, что сказала Елена. Она говорит, она утверждает совершенно определенно, что эта политика у Рамзана Кадырова не вызывает, она вызывает протест, вот эта политика, запугивание, протест жителей Чечни, который они не могут выразить и никогда не выразят в силу обстоятельств, о которых она сказала. Теперь вот рядом существует Россия, извините, что я их сейчас разделяю, но по-разному, в которой есть люди, у кого такой же протест вызывает политика Владимира Путина. И они этот протест выражают свободно. Они его выражают по крайней мере, да, их не пускают с их протестом на федеральные каналы, но вы себе сидите в своем социальном аккаунте и выражаете. Вы, в конце концов, придете к нам на «Эхо Москвы», вас все равно услышит вся Москва. Вы выразите свою точку зрения. В Чечне такое немыслимо, невозможно представить. Это другой режим в той же самой России. И он сейчас, я поняла, в чем его стратегия. Он хочет вот этот вот режим, действительно, он его пробует на всю Россию. Он хочет перенести вот этот режим в управление людьми, с которые не могут возразить, потому что они боятся, на Российскую Федерацию.
Не согласен. Не согласен совершенно. Надо все-таки отдавать себе отчет в том, что Рамзан Кадыров себе на уме. Рамзан Ахматович Кадыров.
Так.
Себе на уме. Он прекрасно понимает пределы своего, я бы сказал, психологической власти.
А Лена говорит, что не понимает, что он бог?
Не-не-не. Ну, во-первых, я не спорю с Леной.
Да,
Лена,
да.
Лена имеет право на свою точку зрения.
Ну, вы считаете, более, что она... что он...
нет,
вы считаете, что
Лена
он
Лена даже
понимает.
Не так и сказала. Лена даже не это, наверное, имела в виду. Пусть... Лена говорила о той модели управления Чечнёй, которая...
Он теряет представление о реальности.
Хорошо, он теряет представление о реальности. Но последнее, что я бы про него подумал, что он собирается этот режим, его, так сказать, особенности распространять на Россию.
Ну да, когда он объявляет
врагов. Он это понимает, что это невозможно. Для него важно, я повторяю то, с чего начинаю, он тестирует.
Да.
Путина. Он тестирует относительно ресурсов дальнейших своих, как бы, возможностей оставаться тем, кем он есть, и делать то, что он делает, не получая окрика из Москвы.
Понятно.
Да? Раз. Об этом может быть, Елена и сказала. А сегодня это совсем актуально. Мы за 4 недели находимся до первой годовщины смерти Бориса, гибели, убийства Бориса Немцова.
Сегодня начался немцовский месяц.
Совершенно верно. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что Кадыров сознает свое место в этом месячнике. Его место – это главы, так сказать, вот этой овчарни, которая будет спущена на тех, кто захочет поднять голос в защиту прав.
Именно против него.
В защиту прав прийти на Немцов мост, да, на Большой Каменный мост и вспомнить этот ужас с 27 на 28 февраля.
Это он овчарня, это на территорию Российской Федерации распространяется?
Да, нет. Это речь идет сегодня о очень конъюнктурной задаче. Упредить возможное, так сказать, выступление массовое с протестами в Москве. В Москве там или в Питере. Вот, на мой взгляд,
массовое
немножко утрированно.
Направленное против него лично или вообще?
Вообще
он помогает вообще
он
Путину
помогает
удерживать,
вообще, он это удерживать есть,
ситуацию?
Это и есть... Он проверяет свои возможности как главного вот этого, так сказать, держателя этой овчарни.
Да.
Понимаете?
Лен, вот у нас, хорошо, у нас вот минутка, я вас спрошу, вы со мной соглашаетесь или нет в том, что он, возможно, свою модель, которую он прекрасно опробовал в Чечне, мечтал бы распространить на Россию, потому что слишком разболтались, слишком много критики, слишком вот эта пятая колонна, это враги, которые чувствуют себя вольготно. Вы согласны с этим или нет? Или вы считаете, что он... понимает свои возможности, что это нереально?
Я думаю, конечно, Рамзан принадлежит Чечне, его корни там, и он даже как федеральный политик, выдернутый из Чечни, не будет таким сильным, каким он есть с Чечней. Распространять свой режим вообще нет, но методы – да. И понимаете, почему возникла вообще эта тема пятой колонны? Это попытка свалить с больной головы на здоровую все свои проблемы, которые начали вылезать в Чечне. Население на самом деле, хоть оно и запугано, оно не молчит. И сейчас, особенно в экономическую ситуацию, когда при тех порядках, которые существуют в Чечне, поборов с населения, а у населения просто начинает тоже разжиматься эти пружинки, которые, вот пружинка страха, она просто вот, знаете,